Глава 10. Утром они уезжали в Петру. Спустившись, Сара увидела крупную надменную женщину с огромным, как у детской деревянной лошадки, носом, которую уже встречала в гостинице. Женщина стояла у дверей отеля и яростно возражала против размеров автомобиля.
«Он слишком маленький. Четверо пассажиров. И драгоман. Нет, нам нужна другая машина, гораздо больше. Пожалуйста, заберите эту и возвращайтесь в другой, подходящего размера».
Представитель туристического бюро «Касл» тщетно пытался возражать. Он говорил, что такой автомобиль предоставляется всем туристам, что это очень удобная машина, что большие автомобили не подходят для путешествия по пустыне. Но громогласная женщина переехала, если можно так выразиться, его словно паровой каток. Затем она переключила свое внимание на Сару.
«Мисс Кинг, я леди Уэстхолм. Уверена, вы не станете отрицать, что этот автомобиль абсолютно не подходит по размеру».
«Ну, — осторожно произнесла Сара, — я соглашусь, что большая машина была бы удобнее». Молодой человек из туристического бюро «Касл» пробормотал, что большой автомобиль будет стоить дороже.
«Цена автомобиля, — твердо сказала леди Уэстхолм, — включена в стоимость тура, и я решительно отказываюсь что-либо доплачивать. В вашем проспекте прямо указано: в комфортабельном закрытом автомобиле вы обязаны соблюдать условия договора».
Признав поражение, молодой человек промямлил, что сделает все возможное, и поспешил удалиться. Леди Уэстхолм повернулась к Саре. На ее обветренном лице сияла торжествующая улыбка. Красные ноздри большого носа возбужденно раздувались. Леди Уэстхолм была очень известной фигурой в мире английской политики. Однажды лорд Уэстхолм, простодушный аристократ средних лет, который в этой жизни интересовался только охотой и рыбалкой, возвращался из поездки по Соединенным Штатам, и среди его попутчиков была некая миссис Ванситарт. Вскоре после этого она превратилась в леди Уэстхолм. Их брак часто приводили в качестве примера опасности морских путешествий. Новоиспеченная леди Уэстхолм носила исключительно твидовые костюмы и грубые башмаки, разводила собак, ссорилась с деревенскими жителями и безжалостно заставляла мужа участвовать в общественной жизни. Но вскоре она поняла, что политика никогда не была делом всей жизни лорда Уэстхолма и никогда им не станет. Она великодушно позволила ему вернуться к любимым занятиям, а сама выдвинула свою кандидатуру на выборах в парламент. Победив со значительным преимуществом, леди Уэстхолм с головой окунулась в политическую жизнь, проявляя особую активность во время часа вопросов, времени, отведенного для вопросов правительству. Вскоре на нее появились карикатуры в газетах, верный признак успеха. Она публично выступала в защиту традиционных семейных ценностей, за меры по улучшению положения женщин, активно поддерживала Лигу наций. У нее были твердые взгляды по вопросам сельского хозяйства, жилищного строительства и расчистки трущоб. Ее все уважали, и почти все не любили. Вполне возможно, что, когда ее партия снова придет к власти, леди Уэстхолм получит должность помощника министра. В настоящее время у власти неожиданно, в результате раскола коалиционного правительства лейбористов и консерваторов, оказались либералы. Леди Уэстхолм с мрачным удовлетворением посмотрела вслед удаляющейся машине. «Мужчины всегда думают, что могут помыкать женщинами», — заметила она. Сара подумала, что мужчина, полагающий, что может помыкать леди Уэстхолм, должен обладать незаурядной смелостью. Она представила леди Уэстхолм доктора Жерара, который только что вышел из отеля. «Ну, разумеется, мне известно ваше имя», — сказала леди Уэстхолм, пожимая ему руку. «Как-то в Париже я беседовала с доктором Шантеро. Не так давно я настойчиво поднимала вопрос о лечении душевнобольных из числа бедняков. Очень настойчиво. Может, подождем внутри, пока нам доставят машину получше?» Ничем не примечательная маленькая женщина средних лет с пучком седых волос, державшаяся поблизости, оказалась мисс Амабель Пирс, четвертой попутчицей. Она тоже пошла в вестибюль отеля вслед за леди Уэстхолм.
«У вас есть профессия, мисс Кинг?»
«Я только что получила степень бакалавра медицины».
«Хорошо», —
с некоторой снисходительностью похвалила леди Уэстхолм.
Все будущие достижения, помяните мое слово, будут принадлежать женщинам.
Впервые в жизни устыдившись своего пола, Сара покорно последовала за леди Уэстхолм к креслу. Пока они ждали, последняя сообщила, что отказалась от приглашения остановиться в резиденции консула во время пребывания в Иерусалиме.
«Не люблю быть связанной формальностями, хотела изучить все сама».
«Что именно?» — поинтересовалась Сара. Леди Уэстхолм принялась объяснять, что поселилась в отеле «Соломон», чтобы чувствовать себя свободной, и прибавила, что дала несколько советов администратору, как лучше управлять отелем.
«Мой девиз — эффективность», — сказала леди Уэстхолм.
Похоже, она нисколько не преувеличивала. Через четверть часа прибыл большой и необыкновенно комфортабельный автомобиль, и туристы, выслушав советы леди Уэстхолм, как лучше разместить багаж, благополучно отправились в путь. Первым пунктом назначения у них значилось Мертвое море. Пообедали они в Иерихоне. Потом леди Уэстхолм, вооружившись путеводителем Бедекера, в сопровождении мисс Пирс, доктора и толстого драгомана, отправилась осматривать старый город Иерихон. Сара осталась в саду отеля. У нее побаливала голова, и ей хотелось побыть одной. Внезапно ее охватила сильнейшая тоска, причем совершенно необъяснимая. Она чувствовала апатию, безразличие. Ей совсем не хотелось осматривать достопримечательности, а спутники навевали на нее скуку. Сара уже пожалела, что записалась на экскурсию в Петру. Поездка обойдется очень дорого и вряд ли доставит ей удовольствие. Громогласный голос леди Уэстхолм, беспрерывное щебетание мисс Пирс, жалобы драгомана на сионистов — все это уже действовало ей на нервы. Ничуть не меньше ее раздражали манеры Жерара, который, кажется, догадывался о ее состоянии. «Интересно, — подумала она, — где теперь Бойнтоны? Наверное, поехали в Сирию. Теперь они могут быть в Баальбеке или в Дамаске. Реймонд, чем он теперь занят?» Странно, как отчетливо она помнит его лицо, пылкое, робкое, напряженное. Черт возьми, зачем думать о людях, которых она, скорее всего, больше никогда не увидит? А та нелепая сцена со старухой? Что заставило ее подойти к старой даме и наговорить кучу всяких глупостей? Наверное, ее слова могли услышать другие. Возможно, рядом была леди Уэстхолм. Сара пыталась вспомнить, что именно она сказала. Должно быть, ее поведение выглядело глупым и истеричным. Господи, какого она сваляла дурака. Но это была не ее вина, а старая миссис Бойнтон. В ней было нечто такое, что заставляло терять чувство меры. Вошел доктор Жерар и плюхнулся в кресло, вытирая вспотевший лоб.
«Ха! Эту женщину нужно отравить», — заявил он.
Сара вздрогнула. «Миссис Бойнтон?»
«Миссис Бойнтон тут ни при чем. Я имею в виду леди Уэстхолм. Это невероятно. Она столько лет замужем, а муж еще с ней не разделался. Что это за муж такой?»
Сара рассмеялась.
«Обыкновенная охота, рыбалка. С точки зрения психологии это очень разумно. Похоже, он удовлетворяет свою страсть к убийству, направляя ее на так называемых низших существ.
Думаю, он очень гордится деятельностью жены.
Потому что эта деятельность вынуждает ее большую часть времени отсутствовать», — предположил француз. «Это можно понять.
И, кстати, что вы сказали, миссис Бойнтон?»
Вне всякого сомнения, идея отравить ее тоже неплоха. Простейшее решение семейных проблем. На самом деле очень многих женщин следовало бы отравить. Всех, кто превратился в безобразных старух.
Он скорчил выразительную гримасу. «Ох уж эти французы!» — со смехом воскликнула Сара. «Вы видите пользу только в молодых и привлекательных женщинах».
Жерар пожал плечами. «Мы просто самые честные, вот и все. Англичане, например, никогда не уступают место в метро и поездах некрасивым женщинам, правда?»
«Как безрадостна жизнь!» — вздохнула Сара.
«У вас, мадемуазель, нет причин вздыхать».
«У меня сегодня отвратительное настроение».
«Естественно».
«Что значит «естественно»?» — насторожилась Сара.
«Вы сами без труда отыщете причину, если честно, попробуйте разобраться в себе».
«Думаю, меня раздражают наши спутницы», — сказала Сара. «Это ужасно, не правда ли, но я ненавижу женщин. Такие беспомощные и глупые, как мисс Пирс, меня раздражают. А такие энергичные, как леди Уэстхолм, просто выводят из себя».
«Совершенно очевидно, что эти дамы не могут не раздражать вас.
Характеру леди Уэстхолм полностью соответствует жизни, которую она ведет, и потому она счастлива и успешна.
Мисс Пирс много лет работала воспитательницей и неожиданно получила небольшое наследство, которое позволило ей исполнить давнюю мечту о путешествиях. И это путешествие пока оправдывает ее ожидания. А вы не смогли получить желаемое и поэтому естественным образом возмущены существованием людей, которые добились в жизни большего.
«Наверное, вы правы», — уныло согласилась Сара. «Вы очень хорошо читаете чужие мысли. Я пытаюсь обмануть себя, а вы не позволяете».
В этот момент вернулись остальные. Похоже, больше всего устал гид. Он был подавлен и по дороге в Амман почти все время молчал. Даже не упомянул о евреях, за что все ему были чрезвычайно благодарны. Его многословные и эмоциональные перечисления их пороков всем изрядно надоели еще по пути из Иерусалима. Теперь дорога шла вверх от реки Иордан, извиваясь среди усыпанных розовыми цветами кустов олеандра. До Аммана они добрались уже к вечеру и после короткой экскурсии в греко-римский театр отправились спать. Утром предстояло рано вставать, поездка через пустыню в Маан занимала целый день. Они выехали в начале 9-го. Все по большей части молчали. День был жарким и душным, и к полудню, когда они сделали привал для ланча, духота стала почти невыносимой. Всем действовали на нервы жара и необходимость близкого соседства с тремя другими людьми. Леди Остхолм и доктор Жерар с некоторым раздражением вступили в дискуссию по поводу Лиги наций. Леди Остхолм была пламенной сторонницей этой международной организации. Француз, наоборот, отпускал язвительные замечания. От позиции Лиги наций в отношении событий в Абиссинии и Испании они перешли к пограничному спору в Литве, о котором Сара никогда не слышала, а затем к деятельности Лиги по противодействию бандам торговцев наркотиками.
«Вы должны признать, что они проделали огромную работу, огромную!» — воскликнула леди Уэстхолм.
Доктор Жерар пожал плечами. «Возможно, из-за огромные деньги».
«Это очень серьезно! По закону об опасных наркотиках!»
Спор разгорелся с новой силой.
«С леди Уэстхолм так интересно путешествовать!»
— прочирикала мисс Пирс, обращаясь к Саре. «Неужели?» — язвительно отозвалась та, но мисс Пирс не заметила сарказма и продолжала щебетать.
«Я так часто видела ее имя в газетах. Это чудесно, что женщины идут в политику и отстаивают свою точку зрения. Я всегда так радуюсь, когда женщина чего-то добивается».
«Почему?» — с яростью спросила Сара. Мисс Пирс открыла рот и растерянно умолкла.
«Потому, я хочу сказать, просто потому, ну... Это так мило, когда женщина на что-то способна?»
«Вовсе нет», — возразила Сара. «Нужно радоваться, если любой человек оказался способным сделать нечто достойное. И совершенно неважно, мужчина это или женщина. Какая разница?»
«Ну, конечно», — пробормотала мисс Пирс. «Да, я признаю, ну, конечно, если взглянуть с этой стороны...»
Но вид у нее был немного растерянный. «Прошу прощения, но я ненавижу подобное подчеркивание различий между полами», уже гораздо мягче сказала Сара. «Современная девушка отличается исключительно деловым подходом к жизни и все такое. Здесь не на грош правды. Есть деловые девушки, а есть нет. Одни мужчины сентиментальные и бестолковые, другие отличаются здравым умом и логикой. Это просто разные мозги. Пол имеет значение только в вопросах секса». При слове «секс» мисс Пирс слегка покраснела и ловко сменила тему.
«Жаль, что тут нет тени», — пробормотала она. «Но мне кажется, вся эта пустыня просто чудесна».
Сара кивнула. «Да», — подумала она, — «пустыня великолепна. Исцеляющая, умиротворяющая, никаких людей с их утомительными взаимоотношениями, никаких личных проблем». Наконец она почувствовала, что освободилась от Бойнтонов. Освободилась от странного, непреодолимого желания вмешиваться в жизнь людей, таких далеких от нее. В душе воцарились мир и покой. Пустыня — это одиночество, пустота, простор, настоящий покой. Жаль, что она не одна и не может всем этим насладиться в полной мере. Леди Уэстхолм и доктор Жерар закончили с наркотиками и теперь спорили о простодушных молодых женщинах, которых обманом увозили в аргентинские кабаре. В процессе разговора доктор Жерар проявил легкомыслие, которое леди Уэстхолм, лишенная, как любой настоящий политик, чувства юмора, решительно осудила.
«Ну что, поехали?»
— объявил смуглый драгоман и снова принялся жаловаться на евреев. В Маан они прибыли приблизительно за час до захода солнца. Машину окружили странные люди с суровыми лицами. После короткой остановки путешественники продолжили путь. Вглядываясь в плоскую пустыню, Сара недоумевала, где тут может находиться Петра, город в скалах. На многие мили вокруг не было ни гор, ни холмов. Выходит, до цели их путешествия еще очень далеко. Они доехали до деревни Айн-Муса, где обычно оставляли автомобили. Тут их ждали лошади, жалкого вида существа с торчащими ребрами. Мисс Пирс очень беспокоила, что ее легкое полосатое платье не подходит для верховой езды. Леди Уэстхолм предусмотрительно облачилась в бриджи, которые хоть и не особенно красили ее фигуру, но явно были практичнее. Лошадей вывели из деревни на скользкую каменистую тропу. Местность пошла под уклон, и лошади, петляя, стали спускаться. Солнце почти село. Долгое путешествие по жаре в душном автомобиле утомило Сару. Все чувства у нее притупились. Она ехала как во сне. Потом, когда она вспоминала это путешествие, то представляла разверзшуюся у них под ногами адскую бездну. Извилистая тропинка уходила вниз, вглубь земли. Их окружали скалы. Они продолжали спускаться в самые недра земли через лабиринт розовых утесов, которые теперь стискивали их с обеих сторон. Сара почувствовала, что ей не хватает воздуха, а ущелье сужалось еще больше. В голове крутилась одна и та же фраза: «В долину тьмы, в долину смерти». Спуск продолжался. Темнело, и ярко-красные стены из камня побледнели. Зажатые с двух сторон, они все шли и шли извилистой тропой, ведущей прямо в чрево земли. «Фантастика просто невероятна! Мертвый город!» — подумала Сара. И снова жутковатым рефреном всплыли слова «Долина смерти». Зажгли фонари. Лошади пробирались по узким извилистым проходам. Внезапно стены каньона раздвинулись, и скалы по обе стороны тропы стали ниже. Далеко впереди мерцали огни.
«Лагерь!»
— объявил проводник. Лошади немного ускорили шаг, совсем немного, потому что были слишком голодны и измучены, но все же чуть-чуть взбодрились. Теперь тропа шла вдоль усыпанного гравием русла реки. Огни приближались. Показались палатки, верхний ряд которых выделялся на фоне скалы. В каменной стене виднелись отверстия пещер. Они прибыли к месту назначения. Навстречу выбежали слуги-бедуины. Сара всматривалась в одну из пещер. Там виднелась какая-то странная фигура. Что это? Идол. Гигантское изображение, сидящее на корточках фигуры. Нет, такой большой фигуру делает мерцающий свет. Все-таки это идол. Абсолютно неподвижный, словно охраняющий это место. Внезапно сердце Сары замерло. Она узнала эту фигуру. Исчезло ощущение покоя и отрешенности, которое подарила ей пустыня. Свобода сменилась заточением. Ее спустили сюда, в это извилистое ущелье. И тут, словно верховная жрица давно забытого культа, словно чудовищно раздутый Будда в женском обличии, сидела миссис Бойнтон.